Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы вновь поговорим о реализации закона о капитальном ремонте многоквартирных домов на территории нашего края. В частности, об использовании накопленных средств фонд капитального ремонта, о краткосрочном планировании, об итогах прошлого года и первого квартала 2016, о категории граждан, которые освобождены от уплаты взносов и так далее. У нас в гостях генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Забайкалье Евгения Кирсанова. Здравствуйте, Евгения Валентиновна.
Добрый день, Алексей. Добрый день, радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, приглашаю вас к активному участию в нашей беседе. Звоните нам по номеру прямого эфира 31-66-99. Задавайте свои вопросы, присоединяйтесь. 31-66-99. Ну и ради экономии, наверное, эфирного времени прошу быть по возможности лаконичными. Лето – это разгар ремонтно-строительных компаний. Как на сегодняшний день обстоят дела с капитальным ремонтом? Ведутся ли работы в многоквартирных домах? Этот вопрос мы с него всегда начинаем.
В 2016 году к ремонту запланировано 103 многоквартирных дома. И 180 видов ремонтных работ планируем мы сделать. Из 103 домов 55 находятся на территории города Читы, и остальные 48 находятся в крае. На сегодняшний день мы осмотрели абсолютно все многоквартирные дома, составили дефектные акты, составили сметы, направили предложения собственникам. В настоящее время собственники должны провести собрание, согласовать данные предложения, утвердить сметы, либо не утвердить. Там, где такие собрания уже состоялись, мы смогли объявить конкурсы и даже смогли заключить договоры и приступить уже к ремонтным работам. То есть вообще мы объявили 3 конкурса, один конкурс у нас не состоялся, и на сегодняшний момент по 7 многоквартирным домам, то есть по всем видам ремонтных работ, которые там запланированы, мы приступили к ремонтным работам. И это 4 многоквартирных дома находятся на территории поселка Вершина Дарасун, а остальные в городе Чита. И также вот в ближайшие дни мы готовим еще 3 многоквартирных дома к конкурсу, соответственно, к заключению контракта потом по итогам. Постепенно от собственников возвращаются предложения.
С какими трудностями столкнулся фонд в нынешнем году? Вот почему функции технического заказчика фонд не передал администрации Читы? Помогает ли в этом собственниками, в работе с собственниками органа местного самоуправления района в соответствии с поручением замглавы Минстроя России Андрея Чибиса? Но я знаю, что поручение были провести, во-первых, собрание до конца июня. Судя по тем релизам, которые приходят к нам от вашей пресс-службы, но поручения не были выполнены. Частично.
Действительно, Андрей Владимирович Чибис давал только 3 недели Забайкальскому краю на проведение собраний. Что же касается города Читы, мы получили от города Читы 3 письма. Согласно их писем, планируется проведение собраний до конца июля. Естественно, мы обеспокоены этими датами, поскольку межотопительный сезон очень короткий, и до середины сентября мы должны завершить работы как минимум на системах теплоснабжения. Также мы не можем проводить ремонтные работы на крышах до конца года, это понятно. Остальные инженерные сети нам позволяют проведение ремонта до 31 декабря. Соответственно, те собрания, которые запланировал город к проведению, они почему-то назначены на дневное время и на рабочие дни. Безусловно, те собрания, которые были, к примеру, на прошлой неделе, они все абсолютно не состоялись. Более того, на какие-то собрания даже не явились представители администрации. Поэтому от собственников к нам поступают просьбы, чтобы, во-первых, эти собрания, если в рабочие дни они были организованы как минимум в вечернее время, либо в выходные. Только это позволит собственникам утвердить там, или рассмотреть всю техническую документацию. Надо еще понимать, что кворум для принятия этих решений – это 2/3 собственников. То есть достаточно большие требования по явке к собственникам. А также, если в продолжение вашего вопроса, какие еще трудности, мы должны понимать, что у нас на территории субъекта краткосрочный план принят с огромной задержкой. Естественно, это сказывается на выполнении всего функционала, поэтому и такие поручения по срокам в части согласования смет по проведению. Вообще, согласно законодательству, у собственников есть 3 месяца на рассмотрение предложений. Но надо понимать, что у нас план на 2016 год был утвержден только 28 марта. Вообще мы эти предложения должны были, исходя из смысла закона, направлять собственникам еще в 2015 году. Соответственно, мы бы могли без спешки провести конкурсы, да, отобрать подрядные организации и, самое главное, составить сметную документацию. Сейчас у нас так много времени нет, и, соответственно, и собственникам приходится торопиться, и нам приходится торопиться для того, чтобы в межотопительный сезон выполнить ремонтные работы на системах теплоснабжения, а до конца года все остальные.
Получается, сейчас, и, в принципе, и сказать-то нельзя, сколько домов будет отремонтировано в 2016-м, пока не проведено собрание-то?
Ну, безусловно. То есть мы планируемую цифру, почему я могу ее еще раз повторить, 103 дома, да? Ну, насколько оперативно здесь будут утверждены сметы, мы должны понимать, конечно, на сегодняшний момент я не могу однозначно вам сказать, что 103 дома. Да? По крайней мере, мы должны это сделать, мы к этому стремимся. Как получится, ну, то есть это тоже зависит и от активности собственников, и от помощи органов местного самоуправления, о чем вы говорите. То есть если говорить о ситуации в крае в целом, то в настоящее время вот органы местного самоуправления на территориях нам помогают в проведении собраний. То есть мы отряда уже органов местного самоуправления получили письма, в которых они просят либо пересмотреть виды ремонтных работ на основании решений собственников, либо просят доработать сметы, либо уже присылают нам утвержденные, вот как показывает практика, вершина Дарсуна. Что вот касается пока города Читы, ну вот здесь мы, во-первых, пока ограничились только графиками, да, ну и, скажем, также достаточно много было информации со стороны комитета ЖКХ о предупреждении там бдительного рассмотрения смет. Ну, я тоже не нахожу эту помощь.
Понятно. Я этот вопрос не планировал, у меня возник буквально сейчас, когда вы перечислили цифры. А почему такая разница между количеством домов в Чите и остальное? Меньшие цифры приходятся на весь, на оставшийся край.
Нет, если говорить в целом на нашу с вами программу, вот у нас 4521 дом многоквартирный участвует в программе капитального ремонта, вот, ну, по текущим датам. И если в процентном соотношении говорить, то порядка 45% многоквартирных домов как раз находится на территории города Читы.
А, ну, понятно.
То теперь, есть, да. Ну, 50 на 50, да, то есть примерно количество. Если же по площади рассуждать, да, то это тоже примерно столько же. По лицевым счетам тоже, да, то есть все-таки сосредоточенная большая часть многоквартирных домов, она в краевом центре. И мы понимаем, что и планы примерно, да, одинаковые, то здесь 55 и 48. Многоквартирных домов. Но мы не нарезали с вами по видам ремонтных работ, там, как бы, по-моему, 90 в Чите и 90 в крае. То есть вот таким образом.
Понятно, хорошо. Мы провели свое собрание, мы определили сроки, знаем о них и, в принципе, знаем, какие работы будут проведены, утвердили, все это по логике вещей должно происходить. Что включает в себя сама процедура подготовки конкретного квартирного дома уже к капитальному ремонту?
Ну, с самого начала, если говорить, да. То сотрудники фонда прежде всего должны, после того, как дом попал уже в краткосрочный план, да, мы должны его осмотреть, мы должны составить дефектный акт на том конструктивном элементе, который планируется к ремонтным работам. Да. Мы должны подготовить сметную документацию, проектную документацию, если того требует, да, скажем, ремонт. Дальше мы должны подготовить предложение, направить его собственникам на собрание, получить ответ от собственников в виде протокола и утвержденных документов. После этого мы формируем пакет конкурсной документации, где протокол собственников и сметные дефектные акты являются, да, приложениями. Выбираем подрядную организацию, комиссионно, согласно постановлению Забайкальского края. После этого мы заключаем договор. Дальше подрядчик приступает к ремонтным работам, а фонд контролирует ход исполнения, а дальше уже принимает. В прошлом году мы функции технического заказчика передавали, и вот возвращаясь в ваш вопрос, да, вы спросили, почему в этом году вы их не передали. Ну, потому что вот как раз мы столкнулись с негативным опытом передачи, когда мы передаем функционал, и тем не менее нам приходится потом его по факту самим же выполнять и, скажем, исправлять какие-то вещи, которые, ну, проще тогда уже нести ответственность за свои ошибки, за свои недоделки, если они присутствуют, или выполнять уже свои функции, скажем, чем отвечать за третьих лиц. Поэтому с функциями технического заказчика у нас был достаточно негативный опыт по городу Чита. На других муниципальных образованиях там нет такого объема функционала. Скажем, поступали предложения в этом году от органов местного самоуправления о передаче функций технического заказчика, но при этом они ограничивались следующим. То есть органы местного самоуправления, поскольку в штате тоже не имеют специалистов там, по составлению смет, они просили, чтобы фонд сделал дефектные акты, осметил, то есть, а они функции технического заказчика видели в проведении конкурса, в отборе подрядной организации. Но это всего лишь толика из того, что нужно делать в рамках функций техзаказчика.
Вскоре мы перейдем к тем вопросам, которые более, скажем так, понятны нашим жителям нашего края. Насколько я понял, алгоритм, да, кстати, вот у нас сейчас звоночек, но я вопрос задам все-таки. Алгоритм действий, он достаточно такой большой, вот то, что вы описали, но по времени он занимает, я так понимаю, не так много времени, да?
Ну, на самом деле, я бы так не сказала, если в отношении одного дома говорить.
Ну, да,
ну вот один дом, один специалист. Ну, наверное, Алексей, вы, тогда, вы правильно рассуждаете. А когда это 103 дома, они там, территориально конечно, разбросаны, да. 180 видов ремонтных работ, и на это ограниченная численность сотрудников фонда, то это для нас это, да, это большая проблема. Это много функций на одного человека, если вот такими категориями.
А у нас звонок. Давайте начнем общаться с нашими радиослушателями. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, вы в эфире.
Борис Леонидович меня зовут. Я хотел бы какой вопрос задать. Вот кто заинтересован больше в ремонте домов? Ну, жители, это понятно. А вот ваша организация, я имею в виду вот фонд капремонта, он заинтересован или как-то влиять может на то, чтобы отремонтировать 103 дома или всего 3? От этого зарплата ваша как-то будет зависеть? Или как это вот... Ну, не отремонтируете вы, ну и что?
Борис Леонидович, я поняла ваш вопрос. Заинтересован прежде всего субъект в исполнении плана. Если вы посмотрите законодательство, да, то получается и субъект, и фонд несут ответственность в исполнении плана. Вот. Ну, если как бы возвращаться в ваш вопрос, то нужно же понимать, есть объективные причины, а есть субъективные причины там, да, выполнения и невыполнения. Если, вот, как вы говорите, 103 дома запланировали, а 3 всего лишь сделали. Если своевременно запланировали, своевременно собственники вернули документацию, то есть есть действия третьих лиц, которые влияют на конечный результат по выполнению плана. Следовательно, если собственники не вернули техническую документацию, мы не можем объявить конкурс, мы не можем нанять подрядную организацию, поскольку это будет незаконно. Вот причина, это тоже может являться невыполнением плана. Или вот ситуация, о которой я только что говорила. План утвержден в марте, 28 марта 2016 года. Согласно законодательству, мы обязаны были направить предложение в 2015 году. До 30 июня 2015 года.
Все понятно, да.
Это говорит о том, что у нас банально не было 9 месяцев на осмотры, на дефектование. Есть также проблемы бюджета, которые также на нас влияют. Это наличие автомобилей, наличие командировочных, это отсутствие штата и так далее. Нагрузка колоссальная, поэтому ну, не каждый сотрудник выдерживает, не каждый сотрудник хотел бы, скажем так, в таких условиях. Поэтому эти все факторы также могут сказываться. Но если заинтересованность, да, заинтересованность есть, поскольку есть ответственность.
Но у собственников всегда есть заинтересованность, так же, как и у фонда. Давайте вот поговорим о собственниках. Сегодня многие видят отремонтированные фасады, крыши, инженерные сети. А вот поступают ли жалобы на качество выполненных работ? Как они, вот эти жалобы, отрабатываются?
Жалобы на качество поступают. Мы сталкиваемся с этим и по краю, и по городу Чита. Вот, например, вы, наверное, же тоже видели по телевидению, скажем так, были ролики по домам, на которых мы проводили ремонтные работы по крыше. И вот также не так давно, да, Андрей Владимирович Чибис, когда приезжал, мы также присутствовали на объекте «Бабушкина 31», на котором, правда, фонд проводил ремонтные работы капитального характера только на крыше, а как бы, просто жалоб у собственников было очень много, но они имели отношение как к текущему ремонту, да, так и к капитальному. Так вот, что касается вопросов капитального ремонта, мне бы хотелось сказать, вот это как бы вопросы касались крыши. И конкретно, то есть проблемы были там на третьем подъездом, которые были связаны с тем, что после дождя остаются огромные лужи, и людям было предложено такой деревянный, да, вариант перехода с подъезда через лужу. Вот, на сегодняшний момент, вот когда сейчас прошел ливень, мы выезжали, во-первых, как бы для того, чтобы убедиться, что нет утечи по крыше, ну, этот момент мы сняли, да, с контроля течи не было. А что касается как бы вот именно отвода с крыши, этот вопрос тоже подрядчик урегулировал. Ну, остался еще там момент один по сливной системе, да, по, скажем, по монтажу на третьем подъезде, но мы в рабочем порядке уверены, что эти вопросы решим. Также у нас были нарекания как бы и по другим подрядчикам, но мы это отрабатываем в претензионном порядке. Вот на сегодняшний момент еще пока ни на кого мы в суд не обратились для того, чтобы понудить. Ну, если такие факты будут, то, скажем, инструментами вот является либо претензионная работа по устранению, либо судебная. Ну, это тоже в рамках закона, это достаточно нормальная ситуация, потому что есть понятие все-таки скрытых работ, которые, да, и скрытых недостатков. Не все это всегда связано с разгильдяйством или с безответственным отношением.
Да, то есть, причин достаточно много.
Да, я вот о чем и говорю, что причины бывают и объективные, и субъективные, поэтому вот с субъективными наша задача как бы справляться на этапе проверки хода ремонтных работ, а те причины, которые уже возникли как следствие, да, ну мы же с вами можем как бы не все там просчитать, не все заметить, и вот опять же те же сроки, которые влияют, да, осадки, которые выпали, а потом растаяли в квартиры, такие тоже факты у нас были. Понятно, что это все не лучшим образом сказывается, но мы, по крайней мере, к этому стремимся, чтобы у нас чаще все-таки постановления, да, были в сроки, и тогда в сроки войдут все, и фонд, и подрядчики. Мы должны понимать, откуда, да, начинаются, скажем, проблемы, на что они влияют. Поэтому мы все сейчас стремимся к тому, чтобы и планы, скажем, вовремя исполнялись, но и в то же время и принимались.
Ну, дай бог, чтобы это не доходило до судов, потому что процедура достаточно длительная, поэтому претензионный уровень, вот на претензионном уровне, если это остановилось и была обратная связь, подрядчик отреагировал и исправил все, что какие претензии были. У нас очередной звонок. Продолжаем общаться с нашими радиослушателями. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
А скажите, пожалуйста, вот мы собственники, у нас почти что все квартиры в доме платят, а часть квартир, это квартиры муниципальные, вот насколько знаем, они не платят. Возникает у нас проблема. Подскажите, как нам воздействовать на наших соседей, на администрацию или куда, к кому нам обращаться?
Ну, вот мы планировали такой вопрос о муниципальных квартирах, но давайте об этом поговорим.
Ну, что касается задолженности по муниципальной собственности, мы в первую очередь в судебном порядке как раз начали взыскивать задолженность с органов местного самоуправления. Первые иски мы еще подали свои в 2015 году, и сейчас у нас в отношении органов местного самоуправления где-то уже даже третья волна исков по периодам мы разделили, ну, а где-то еще вторая волна, да. Кто-то добровольно погасил задолженность еще в досудебном порядке. Угу. На кого-то мы, в принципе, даже не подавали иски, поскольку, ну, смогли они оплатить задолженность. Да? С кем-то нам удалось там урегулировать в рамках уже судебных процедур, подписать мировые соглашения и графики гашения задолженности. А с кем-то, вы понимаете, что не удается, то есть приходится и второй, и третий иски подавать. Вот я понимаю, что если это, ну, я не знаю, там, откуда этот вопрос исчез, щиты, да, или, ну, если это из щиты, то вот, и вообще говорить, да, по Забайкальскому краю мы начислили порядка 91 миллиона. На сегодняшний день у нас оплачено порядка там 40% средств. Если говорить о доле читы, то из этих 91 миллиона 53 миллиона приходится как раз на территорию города Читы. Это самый вообще крупный собственник у нас в принципе в Забайкальском крае. Да? И из вот этих средств на сегодняшний день погашено только 25 миллионов задолженности. Да, да. 28 миллионов задолженности,
видел я эту цифру,
да, к нашему сожалению, присутствует. Это достаточно серьезная сумма. Ну, если ее переводить там, на ремонт лифтов, хватило бы отремонтировать 11 лифтов. Все зависит от того, да, сколько лифтов в доме находится. Если по одному, то 11, да, домов. Если там чуть больше, то понятно, будет меньше. Но, тем не менее, вот цифры такие. Что, ну, то есть сейчас собственники должны были услышать, что мы эту задолженность отрабатываем в судебном порядке, понятно, что потом в исполнительном производстве. Другой формы нет. Те, кто органы местного самоуправления, я еще раз повторюсь, те, кто, видимо, может оплачивать или хочет оплачивать, они оплачивают.
Давайте районы выделим, где сборы выше среднего.
Вы имеете в виду по муниципальной собственности или в принципе, как бы хорошее?
В принципе, да.
Ну, вот несмотря на то, что мы с вами о крае, когда говорим, да, у нас с вами общий сбор по краю, вот сейчас по результатам закрыли мы расчетный период 24-й уже, да, ну, то есть я имею в виду вот июнь, то у нас сборы составляют порядка 33%, да. А если говорить по краю, то у нас есть ряд районов, сборы в которых уже достигают порядка 70%, то есть там 67-68%. Это вот как раз Кыринский район у нас один является из лидеров. Это Колганский район. То есть, ну, органы местного самоуправления, но опять-таки там говорить, там и население чуть меньше, и также помогает и работа разъяснительная органов местного самоуправления.
Вот, самое главное, да.
Да. Плюс наши специалисты неоднократно в эти населенные пункты выезжали, и также мы провели взыскательную работу. Но этот процент, он настолько чувствителен, поскольку, ну, допустим, Кыринский район, с вами возьмем, да, село Кыра, всего лишь 7 многоквартирных домов. Понятно, что маленькие начисления, маленькие сборы, и органу местного самоуправления проще провести разъяснительную работу, и нам проще провести взыскательную работу, поэтому такой вот процент. Да? Но, однако, у нас есть и органы местного самоуправления, в которых и ранее существовала система капитального ремонта еще до образования фондов, возьмем это Краснокаменск тот же, да? Который, например, принял решение о переходе на специальные счета. Всеми своими, там, чуть более 200, да, домами, они перешли на спецсчета. Но у них капитальный ремонт собирался еще до 2014 года, да, средства на капремонт, и сборы были достаточно высокими. Они озвучивали процент 85-90.
Евгения Валентиновна, у нас звонок. Слушатели очень активно включаются в беседу. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы захотела задать вопрос. Меня зовут Людмила Борисовна, я с Красной Звезды 12. Мы на спецсчете находимся, и в этот раз мы решили летом произвести ремонт нашего обогревательного котла для подогрева холодной воды в горячую. Наши специалисты слесаря составили еще эту смету в регионе слесаря, и мы с этой сметы решили прийти к вам, госпожа Кирсанова, чтобы вы проверили, правильно ли не сделали. Мы же первый раз с этим общаемся, и специалисты ваши не захотели у нас перепроверить счет. Сказали, частников ищите. Правильно ли они сделали или нет? Почему же мы должны еще частников? Вы же у нас есть целый фонд.
Спасибо. Пожалуйста, Евгения Валентиновна.
Людмила Борисовна, спасибо за вопрос. А теперь поясню вам. Да, согласно законодательству, целый фонд создан как раз для организации капитального ремонта на домах, которые относятся нас на счете рекоператора. Специальные счета, о котором говорит сейчас Людмила Борисовна, да, то есть и о доме, который находится. Особенность там заключается не только в том, что они локально хранят свои средства, локально их используют на свой дом, но и тоже также собственники самостоятельно занимаются там организацией проведением капитального ремонта. Приведу пример в Шилово 83, которые сделали ремонтные работы еще в 2015 году. Собственники самостоятельно там, я не знаю, там при помощи подрядчика или при помощи другой компании, но точно без помощи фонда, они провели собрание, утвердили там смету. Кто им составлял эту смету, нам неизвестно. Но фонд и не должен там ничего ни контролировать, ни исполнять, поскольку те сотрудники, которые наняты, они наняты для организации проведения капитального ремонта на многоквартирных домах, которые находятся на счете рекоператора. Это из закона. Я ничего нового сейчас не придумал. Следовательно, после этого они отобрали подрядную организацию, нам прислали три документа, это договор, протокол, акт, согласно этим документам мы обязаны были произвести расчеты. Вот так вот. Это и смысл закона. Соответственно, я больше удивлю Людмилу Борисовну. Исходя из смысла закона, они, кроме того, что они занимаются организацией капитального ремонта на специальных счетах, они также должны определить организацию, которая будет заниматься выставлением платежных документов, это в законе написано, а также работой с дебиторской задолженностью.
Это понятно, кто в этом помочь будет, кто в этом может помочь, но мы разберемся, попытаемся разобраться чуть позже. У нас звонок очередной, давайте послушаем.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вот такой вопрос. Деньги поступают на капитальный ремонт в Сбербанк на счет каждого дома. Сбербанк пользуется этими деньгами, понятно, что они у него не лежат. Скажите, пожалуйста, под какой процент эти деньги лежат в банке и как они будут перечисляться на счет того или другого дома? Спасибо.
Здравствуйте.
Не совсем понятен, да, вопрос?
Я да. Вот... Ну, лежат и будут перечисляться, но, однако, постараемся ответить на вопрос. То есть вот, чтобы всем было понятно, региональный оператор, то есть фонд капитального ремонта, на сегодняшний день является владельцем 717 специальных счетов и одного котлового счета. Сейчас расскажу, как они распределились. Котловой счет у нас открыт в Сбербанке. И на котловом счете у нас накапливает с вами денежные средства 3514 многоквартирных домов. То есть из 4500, которые я раньше… Да?
Сумма огромная.
То есть, грубо говоря, 3500 – это те многоквартирные дома, которые накапливают средства на котле. Да? Остальные дома, заметьте, я же не сказала целую тысячу, я произнесла всего лишь 717. Угу. То есть мы должны понимать, что есть еще порядка там 300 домов, да, которые накапливают свои, тоже на специальных счетах, но владельцами там являются ТСЖ и управляющие компании. Вот эти 717 многоквартирных домов, где мы являемся владельцем, там следующая картина. У нас большая часть, это порядка там 95% этих счетов, они открыты в Сбербанке. Один счет открыт в Россельхозбанке, несколько счетов открыто в Связьбанке и еще несколько в ВТБ. Вот таким образом, да? Теперь, какие условия размещения средств на этих счетах? То есть кредитная организация, которая у нас была отобрана по результатам конкурса, это Сбербанк, она как бы получила возможность аккумулирования, да, ну, скажем, открытия счетов вот котла и ряда специальных счетов. Это примерно там речь идет на сегодняшний день порядка 300, ну, чуть меньше там цифра 268 специальных счетов на сегодняшний день. Это те счета, которые были открыты по результатам конкурса. Угу. Остальные изначально, да, то есть собственники сами изъявили желание размещать средства и выбрали кредитную организацию, например, ну, я вам произносила, да, какие, и в том числе Сбербанк. Следовательно, Сбербанк им предложил определенные условия размещения. Ставки там были следующие, то есть там пока сумма не накопится, там, по-моему, до полумиллиона, это нулевая ставка, и уже от полумиллиона там как бы процент выше. Что касается тех счетов, которые были открыты по результатам конкурса, ставка там составляет 4,5%. Вот так. Ну, на сегодняшний день у нас
понятно,
ведется работа со Сбербанком вот в отношении 268 счетов, в котором они определили ставку не по результатам конкурса, а изначально, да, по, скажем, желанию собственников, когда они определяли их кредитной организацией. То есть Сбербанк сейчас проводит работу в отношении пересмотра ставки. Ну, как только будут результаты, мы непременно вас уведомим. На сегодняшний день пока обрадовать радиослушателей нечем.
Вопросов еще очень много, но мы выбрали, я считаю, несколько самых важных, поскольку времени остается немного. Вот. Каков механизм предоставления льгот на оплату взносов на капитальный ремонт? Вот. Они будут в виде компенсации или что-то еще? Мы, кстати, вот не говорили ранее об этом.
Алексей, спасибо, да, за этот вопрос. Он на самом деле очень важный, поскольку мало того, что он волнует очень сильно радиослушателей, особенно пожилое население, которое очень ждали это, он также и нас волнует. Потому что понятно, что все люди идут в фонд, потому что они платят взносы. Но как это воспринимается населением? Они очень долго ждали этот закон, который наконец-то был в субъекте принят, да, и он уже на сегодняшний момент вступил в действие. Более того, решение по субсидии распространяется с 1 января, да, но люди-то как это воспринимают? Что все, сейчас они прекращают оплату в фонд в 100% объеме. мы столкнулись с такой проблемой, оказалось, что у нас население как бы не знает о том, что, хотя они каждый день с этим сталкиваются при оплате жилищно-коммунальных услуг, и, по сути, они же своим управляющим компаниям ТСЖ возмещают, да, услуги в 100% объеме. В последующем им возвращается в виде компенсации, да, на их там сберкнижки или карты компенсации уже от социальной защиты. Но этот механизм почему-то население забыли вот при форме капитального ремонта. Одна и та же технология. То есть фонд капитального ремонта собственник оплачивает в 100% объеме. Подает необходимые документы в отдел социальной защиты по месту своей регистрации, и там уже начинается процедура компенсации этих средств на их сберегательные карты, да, я повторюсь, книжки или карты. Ну, есть еще такая особенность.
Как, какая-то двойная работа получается.
Ну, это вот, вы понимаете, это не при капитальном ремонте, так всегда. То есть, да, люди оплачивают в полном объеме, а потом им компенсируют. Более того, как собственники это услышали, 50%, да, льгота, вот так они воспринимают, и 100%, если старше 80 лет.
Да.
Мне бы хотелось здесь вот обратить внимание и ваше, Алексей, и всех радиослушателей, что есть понятие регионального стандарта. Соответственно, если у человека, у одиноко проживающего, квартира 100 квадратных метров, условно, да, в доме с лифтом, он платить должен за капремонт 700 рублей. Да? Человек и думает, что все, он на 100% сейчас освобожден. А это не так. У него льгота 45 квадратных метров. Всего лишь льготных 45. Все остальные квадраты, то есть в любом случае, даже оплачивая 700, да, ему будет возвращаться там порядка 315. Ну, вот я сейчас грубо, да, я порядок цифр, ну, это можно посчитать, да. Ну, если как бы он старше 80. Если он еще не составляет 80 лет, соответственно, это процент еще меньше. А люди просто делят пополам. Вот я сейчас плачу 300, да, рублей, значит, я должен платить вам 150. Это вот, ну, заблуждение.
Евгения Валентиновна, вот такой небольшой экспресс-опрос, часто задаваемые вопросы, темы, которые поднимаются не только нашими радиослушателями, вообще теми, кто платит за капитальный ремонт. Вот должен ли новый собственник помещения оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущественного квартирного дома, своевременно неуплаченные предыдущим собственником помещения?
Вот мы много раз, когда разъясняли только законодательство о капитальном ремонте, мы как раз обращали внимание нашего населения на вот эту особенность оплаты услуг капитального ремонта, что как раз долги предыдущего собственника переходят на новых собственников. И я всегда во всех интервью, во всех разъяснениях собственникам говорила: пожалуйста, требуйте справку об отсутствии задолженности. У нас очень много таких случаев, когда приходят собственники. Сейчас-то мы уже закрыли 24 расчетных периода. Вот представьте, если плата, ну, 700 рублей в месяц, да? То есть мы сейчас можем с вами спокойно говорить о том, что уже задолженности, ну, максимальные, там, по 15 тысяч рублей. Это серьезные суммы, когда люди приходят вот с такой задолженностью, к сожалению, по законодательству, мы будем взыскивать собственника, который является на сегодняшний момент, да, правообладателем, скажем, вот конкретного помещения в многоквартирном доме. И вот где-то наша, скажем так, оплошность, где-то незнание законодательства, а где-то, наоборот, непорядочные действия предыдущих собственников, к сожалению, вот приводит к лишним негативным эмоциям.
Правильно сказали, к сожалению, да, но от этого не избежать. Еще вопрос, я считаю, что, наверное, важный. Да, конечно, мы об этом должны были поговорить. Из какого источника, вот мой дом пока не стоит в плане, но из какого источника я могу узнать информацию о плановом периоде?
Ну, что касается о плановом периоде, то есть у нас существует долгосрочная программа капитального ремонта. До 1 января 2017 года все субъекты должны будут внести корректировки в долгосрочные программы, и я так уверена, что и Министерство территориального развития Забайкальского края тоже непременно это сделают, где будет прописан уже конкретный год, ремонтных работ. Это уже требование закона.
Угу.
На сегодняшний день наша программа капитального ремонта выглядит следующим образом. То есть она включает абсолютно весь список многоквартирных домов, да, Забайкальского края с перечнем видов ремонтных работ, а период там указан 2014-2043 год. Первоначальная редакция программы, она, да, прописывала каждый год. Но потом в последующем было принято решение, период сделали 30-летним, однако сейчас закон этого уже больше не позволяет, и субъекты должны будут привести свои нормативно-правовые акты в первоначальный, да, вид, где должны быть учтены трехлетние периоды с разбивкой по годам. Соответственно, вот с 1 января 2017 года в постановлении Забайкальского края, которое будет утверждать региональную программу, будет уже прописан конкретный год. На сегодняшний момент это постановление 590-е, да, 29-го, оно у нас с вами декабря 2013 года датировано, и поэтому вот пока период там вот такой, но тем не менее дом свой и виды ремонтных работ вы можете увидеть там.
Стало удобнее, да, или нас пугал 30-летний период, или здесь сейчас…
Ну, пока еще не стало, да, но…
Да, ну, будем надеяться, что это будет все-таки действовать. Вопрос вот интересный, я даже не знал, что такое может быть. В каких случаях собственники помещения в МКД могут приостановить уплату взносов на капитальный ремонт? Вообще такие случаи бывают?
Ну, в случае, вот у нас с вами есть порядок, например, условно, дом запланирован к ремонтным работам на 2020 год, а необходимость проведения его сегодняшней. И несмотря на то, что в субъекте есть комиссия, которая принимает, да, решение о проведении ремонтных работ в сроки более ранее, чем установлены в долгосрочной программе капремонта, однако эта комиссия не всегда может принять такое решение, опять-таки, вследствие там, отсутствия средств, да? Накопленных собственниками и отсутствие другого источника финансирования. Следовательно, собственники, понимая, что они не могут жить там с аварийной электропроводкой или с прогнившими там сетями, да, они принимают решение о немедленном проведении капитального ремонта, оформляют это решение протоколом, также составляют акты, дефектуют сметы, составляют договор подряда, естественно, ремонтируют, несут затраты. Так вот, у них есть срок для того, чтобы эти затраты предъявить, и для того, чтобы как раз было принято решение об освобождении собственников, об дальнейшей уплате.
Евгения Валентиновна, буквально, вот я думаю, у нас минутка есть на то, чтобы наш радиослушатель задал вопрос. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, здравствуйте. Вы вот недавно сейчас говорили про Шилова 83, но там, я как поняла, что по этому дому спецсчет. А вот вы можете вообще рассказать, чем хорош спецсчет? Вот что он позволяет вот собственникам? Какие преимущества, может быть, у них есть?
Спасибо. Кратко буквально.
Шилова 83, вы верно поняли, там как раз спецсчет, как и на Красноармейской, на Красной Звезды 12, да, вот Любовь Борисовна задала вопрос. Преимущество заключается в следующем. Собственники, денежные средства, которые они накапливают, они сразу понимают, что они их могут тратить только на свой дом, то есть нет заимствования этих средств, которые присутствуют при котле. То есть это сохранность этих средств, и собственники там сами свободны в принятии решений о сроках проведения ремонтных работ, о подрядной организации, они не зависят от конкурса, от дат абсолютно. Единственная задача, то есть их своевременно накапливать, да, то есть регулятор, ну, в лице государства, фонды для того создал, для того, чтобы быть убежденным о том, что собственники действительно накапливают средства, да, и несут свою обязанность по содержанию своего имущества в части капитального ремонта. Следовательно, преимуществом специального счета это является именно свобода в принятии решений, независимость от сроков и неиспользование средств на другие дома.
Спасибо, Евгения Валентиновна. Конечно, вопросов, еще раз говорю, остается много, но не последний раз встречаемся. Надеюсь, что сегодня смогли мы ответить, может, не на все, но главные проблемы осветить, связанные с программой капитального ремонта, и ответить на вопросы наших земляков. Сегодня мы беседовали с генеральным директором фонда капитального ремонта многоквартирных домов Забайкалья Кирсановой Евгенией Валентиновной. Встречу подготовил и провел журналист Алексей Аликин. Всего доброго.